Реалии. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это «Крымский вечер», действительно, на волнах радио «Крым Реалии» 105.9 FM. И сегодня с вами вечером я, Катерина Некреча, и мой коллега Александр Янковский. В этом выпуске вы узнаете:
Украина готова к наземной агрессии России, это станет для Москвы катастрофой. Заявление министра внутренних дел Украины Авакова.
Никаких обменов, лишь освобождение. Первый вице-спикер Верховного Совета Украины Геращенко о пленных моряках.
Крым с бюджетом. Сегодня депутаты приняли главный финансовый документ полуострова.
55 лет без право на въезд в Россию эстонскому правозащитнику запретили пересекать российскую границу.
И щедрый подарок. Ялтинский санаторий подарили Генеральной прокуратуре России.
Вот такие темы, на самом деле, даже больше мы успеем вам сегодня рассказать. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров уже включайте, смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», задавайте свои вопросы, комментируйте.
Ну и, конечно же, звоните к нам в прямой эфир, потому что мы работаем в прямом эфире. В отличие от многих подконтрольных России медиа, да, вот мы работаем в прямом эфире, и нам вы можете дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», но и главная тема нашего сегодняшнего эфира, Александр, давайте ее проанонсируем,
давай,
для того, чтобы наши слушатели
попробуем.
Готовились.
Да, наземная агрессия против Украины станет для России катастрофой – это заявление Авакова. На самом деле, с чем она была связана? Дело в том, что сегодня прозвучало несколько громких заявлений, в том числе от главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, о том, что хотя Россия как бы там не хочет войны, но тем не менее, значит, ей не нужна там так называемая только ДНР, ЛНР, и нужна вся Украина. Да, они не собираются отказываться от всей Украины. Перед этим также звучали всевозможные заявления о возможных провокациях, якобы, которые собираются устраивать Украина на границе с временно оккупированным Крымом, ну и так далее. Вот будем сегодня разбираться, насколько все эти заявления российских чиновников, они означают подготовку к большой войне или, может быть, означают что-то другое. Ну, а начнем мы программу вот чего. Наземная агрессия против Украины станет для России катастрофой. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В то же время он надеется, что Россия не пойдет на наземную агрессию. И военное положение в Украине закончится до Нового года. Аваков подчеркнул, Украина готова к агрессивным действиям России. Это для Москвы обернется катастрофой. Сегодня, напомню, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил российским СМИ, что Украина готовит провокации на границе с Крымом. До 26 декабря в Украине введено военное положение в 10 областях Украины, а также на территории, на прилегающей акватории Азовского моря. И это произошло после российской атаки и захвата 3 украинских кораблей в Черном море неподалеку от Крыма 25 ноября. А теперь прямая речь Авакова.
Ситуация, которой раньше мы не владели, ситуация военного положения, в рамках которого, по сути, находимся в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия Российской Федерации. Очень важно быть готовым к любым агрессивным действиям, которые нам предложит противник. Если противник осуществит наземную агрессию в отношении Украины, военное положение будет продолжено, и мы будем мобилизовывать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но и для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам.
Что же происходит? Чего ожидать? Официальную позицию украинской и российской власти мы сегодня услышали в нашем эфире, а также мнение экспертов. Но и к другим темам. Крымские и российские адвокаты будут защищать пленных украинских моряков. Всего стать на защиту украинцев согласились, на минуточку, 80 адвокатов. Из них отобрали 34 защитника. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Украины Людмила Денисова. По ее словам, обращение украинских консулов ответили 82 адвоката. После этого каждый из них прошел проверку Службы безопасности Украины на предмет возможного сотрудничества с Федеральной службой безопасности России против Украины. И лишь после этого отобрали вот этих вот, эти 34 человека. Старшим группы адвокатов назначили московского адвоката Николая Полозова. И вот, как сегодня заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, Украина требует не обмена, а немедленного освобождения захваченных украинских моряков.
Для нас очевидно наступне. Перше, наші моряки є військовополоненими. Згідно Женевських конвенцій, ніяких судилищ над військовополоненими апріорі не може бути. Ми вимагаємо ніякого не обміну їх, нічого подібного, а негайного звільнення. Звільнення українських моряків. Це позиція не тільки України, а всього цивілізованого світу.
Ну и напомним, что 25 ноября Россия заблокировала прохождение в через Керченский пролив в Азовское море украинскому буксиру Яны Капу и двум военным катерам Бердянск и Никополь. Российские корабли открыли огонь на поражение и захватили в плен как украинские корабли, так и 24 члена экипажа. Ну и далее в нашей программе будем говорить вот о чем. Украинский флаг вновь на вершине Крымской горы.
Тема дня.
На горе, в районе Аласпинского перевала в Крыму, волонтеры группы «Информнапал» развернули украинский флаг. Таким образом, они хотят поддержать захваченных у берегов Крыма украинских моряков. Сейчас, напомним, они находятся в СИЗО Москвы. 21 человек в Лефортово, еще трое в Матросской Тишине. Военно-морские силы вооруженных сил Украины разместили видео с украинским флагом в Крыму у себя на странице в Фейсбуке. На крымской вершине волонтеры декламировали стихотворение севастопольского автора по мотивам заповіту Тараса Шевченка.
Як помру, то не ховайте мене у могилі, скродним полум'ям віддайте тіло батьківщині, хай мій дух із димом білим високим здійметься. Знайте, серцю полум'яні землі не гріється. Слава Україні!
Героям слава!
Новості.
А это продолжается программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Екатерина Некреча. И далее будем говорить мы вот о чем. Сегодня состоялась внеочередная сессия Государственного совета Крыма, и на этой сессии депутаты утвердили главный финансовый документ на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годов. Сумма доходов и расходов, заложенная в региональном бюджете на следующий год, составляет почти 193 миллиарда рублей. Главная смета Крыма в этом году без дефицита. В прошлом году, как отмечают подконтрольные России крымские чиновники, дефицит составлял 2,5 миллиарда рублей. В 2019 году на развитие дорожной инфраструктуры будет выделено более 1 миллиарда рублей, 601 миллион на формирование современной городской среды, и впервые в бюджет заложены деньги на обследование русел рек. Помимо прочего, увеличит в 2019 году и расходы на образование. Об этом, во всяком случае, заявила вице-премьер российского правительства Крыма и экс-министр финансов Ирина Кивика.
Добавили всем студентам среднего профессионального образования стипендию до 1500 с 1 января следующего года. Я думаю, это очень важно, потому что много обучается деток и касается всех их. Также очень много мы добавили денежных средств и на достройку объектов, связанных с детскими садами, и выделили деньги на, например, колледж Керченский политехнический.
А вот по словам главы подконтрольного России Крымского парламента Владимира Константинова, принятый бюджет предопределяет экономическую жизнь полуострова на ближайшие 3 года.
Крым сохранит свое поступательное позитивное движение. Будет продолжена масштабнейшая работа по развитию нашей инфраструктуры. Это дороги, мосты, все то, что продолжает строиться и будет строиться. Многие проекты в следующем году планируется завершить или практически завершить. Там сейчас уточняются параметры смет. Десятки дошкольных учреждений будут сданы, десятки школ будут отремонтированы.
Самое интересное вообще в этом бюджете – это то, что из 193 миллиардов рублей всего лишь только чуть больше 40 миллиардов рублей – это собственные доходы Крыма. То есть все остальное – это почти 3/4 – это дотации из российского бюджета. То есть если бы не было этих дотаций, то, собственно говоря, никаких бы расходов в Крыму бы не было вообще. И на это обращают внимание. И такая ситуация, она вообще на самом деле не характерна. Если взять регионы соседней России – то практически нигде такого нет, да, что было настолько дотировался местный бюджет. Вот о том, что аннексированный Крым остается одним из самых дотационных регионов российской экономики, не сомневается директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Крым залили деньгами. Это надо четко и внятно понимать. Другое дело, как они расходуются, на что конкретно идут. Но Крым, в отличие от подавляющего большинства российских регионов, залили деньгами. В 2018 году, да и в 2017 было ровно то же. Ни один субъект федерации не имеет таких расходов на национальную экономику в структуре расходов. Даже супербогатая Москва, она тратит на нас экономику, но порядка 28% своего гигантского бюджета, где нет трансфера. А Крым 46%. Эта территория вот эта перпендикулярна всем правилам игры, которые есть по распределению помощи другим субъектам.
Но я напомню, что вы сейчас слышали в нашем эфире слова известного российского экономиста, директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич. И, собственно говоря, на что обращают внимание и другие экономисты, дело в том, что все вот такие денежные расходы вообще, то есть когда крымские чиновники говорят о том, что бюджет он бездефицитный, они забывают добавить о том, что он такой бездефицитный, потому что дефицит на 3/4 покрыт, собственно говоря, из денег российского бюджета. Это означает, что у каких-то других российских регионов деньги забрали, да, а Крыму отдали. Вот приблизительно вот так вот можно сказать. Это с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, опять-таки, о том, что большинство денег, они расходуются на проекты, вот как говорит Наталья Зубаревич, так называемая национальная экономика. Что такое национальная экономика? Это не зарплаты, это не, значит, не повышение социальных стандартов, это просто-напросто какие-либо проекты, вот в том числе по федеральным целевым программам. Когда строится что-то, на чем зарабатывают чиновники, и зачастую даже не крымские, да, но при этом говорится, что вот, знаете, вот вам на Крым выделили там 193, бюджет будет составлять 193 миллиарда рублей. То есть сколько из этих миллиардов, хотя бы сотен тысяч рублей окажется в карманах крымчан, большой вопрос.
Большой вопрос, на который вы можете найти, кстати говоря, ответы. Очень много мнений на сайте Крым Реалии, есть очень много публикаций на эту тему, поэтому оставайтесь с нами не только на FM-волнах, но еще и в интернете.
Прямой эфир.
Ну и продолжаем мы нашу вот эту военную тему. Напомню, что главная тема нашей сегодняшней программы – это угроза большой войны между Украиной и Россией. Мы помним о том, что Крым аннексирован, оккупирован и аннексирован Россией. Мы помним, что украинский парламент признал, что Россию страной-агрессором. И в том, что именно Россия оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Мы помним о том, что в Украине из-за действий России – и идет война. Но дело в том, что сейчас в последнее время все чаще и чаще с подачи российских чиновников идут разговоры о каких-то провокациях, о возможном возобновлении боевых действий, ну и так далее. И вот, например, в Крым летят новые российские истребители. Министерство обороны России перебросит на аэродром Бельбек в Севастополе более десятка самолетов Су-27СМ и Су-30М2. И прилетят они из аэродрома Крым, но Крым вот так просто называется. На самом деле этот аэродром находится в Краснодарском крае. По предварительным планам, передислокация истребителей произойдет 22 декабря этого года. И после этого, как утверждают в Министерстве обороны России, авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности. Напомню, что в конце ноября стало известно, что на аэродроме Бельбек в Севастополе находятся 24 российских истребителя.
100 слов по теме.
Запрет на 55 лет. Эстонскому правозащитнику Оливеру Луоде, одному из инициаторов международного движения за освобождение Крыма, до 2073 года, страшные цифры, запретили въезд в Россию. Но это может быть не так страшно. Сейчас мы, кстати, узнаем. Накануне российские пограничники остановили его на эстонско-финской границе, на КПП. И Луоде направлялся в город Кингисепп в Ленинградской области, чтобы принять участие в семинаре по финно-угорским языкам. Но туда так и не попал. Вместо этого получил от российских пограничников вот это самое уведомление о запрете на въезд в Россию на 55 лет. Напомним, что эстонский правозащитник выступил одним из инициаторов вот создания такого международного движения, как
Liberate Crimea.
И главная цель – это освобождение аннексированного Россией Крыма. И сейчас с нами Оливер Луоде на связи. Вечер добрый.
Добрый вечер.
Скажите, вас расстроило такое решение российской стороны о том, что вот на 55 лет вам въезд туда теперь запрещен?
Если расстроил, тогда только в этом плане, что это не позволит мне продолжать на территории России свою деятельность с финно-угорскими коренными народами. А финно-угорские народы, это для меня, как эстонца, это родственные народы. И возможно, что да, эта деятельность страдает. Но в общем плане это я не так уж расстроен, потому что это в каком-то плане знак того, что Россия заметила вот ту деятельность, которую вы упоминали, то есть Liberate Crimea и призывы к деоккупации Крыма.
Оливер, скажите, пожалуйста, то есть вам объяснили причину, по которой, вот не знаю, формальную, неформальную причину, по которой вас не впустили на территорию России?
Формально это связано с Российским федеральным законом 114.3, статья 27, пункт 1, которая говорит, что эти причины могут быть связаны с обороноспособностью, национальной безопасностью России, общественный порядок и здоровье народа. То есть один из этих четырех или несколько из этих четырех причин должны быть, но более конкретно мне ничего не сказали. Эту информацию пограничные работники не владели, но они спрашивали у меня в том числе о моей работе в Украине. Так что возможно, что это все-таки это украинское и крымское, татарское направление. Я думаю, самая вероятная причина сейчас.
А почему на такой долгий срок? То есть 55 лет, это вообще немало. А когда смотришь, что это 2073, да, там какой год, прям страшно становится. Так далеко в будущее посмотрела российская сторона.
Да, на самом деле тот же пограничник, кто мне эту информацию дал, был и сам очень удивлен. И спросил у меня, господин Лоде, а что вы такого ужасного для моей страны сделали? Но я не стал комментировать. Но это и беспрецедентно, и, скажем, это очень редко, может быть, не беспрецедентно, но редко и в российском контексте, и об этой мотивации все-таки нужно их спрашивать, я не могу догадываться.
Оливер, скажите, вы будете каким-то образом обжаловать решение российской стороны?
Не буду, потому что это... Мне также сказали очень четко, что инициатором этого запрета является ФСБ, и я думаю, что начинать здесь обжаловать решения ФСБ, России, которые связаны как-то с национальной безопасностью, это не имеет перспективу. А также возможно, что они правы. Возможно, что и лучше для них, если я не буду находиться на территории России и могу продолжать свою работу на территории других государств.
Понятно. Спасибо огромное. Оливер Лоде был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Вам желаю дожить, ну, по крайней мере, да, до вот этого срока. Долгих лет вам здоровья и много-много продуктивной работы. В том числе и для финно-угорских народов, которые населяют Россию. Напомним, да, что вот практически вся европейская территория России, но там вот коренные народы и как раз являются финно-угорские народы. Ну да, вот ну, такая вот история.
С вами радио «Крым Реалии», и вот такие вот новости у нас в том числе бывают. На самом деле, действительно удивительная, удивительная история, но, тем не менее, это все происходит сегодня, и все происходит рядом с нами. Ну, а дальше в нашем эфире мы будем разбираться в том, что же означают все эти заявления. Сначала российских представителей власти, потом украинская реакция на это все. Действительно ли мы оказываемся на пороге новой эскалации, нового конфликта? Или же это какая-то, ну, не знаю, игра бицепс политическая. Будем разбираться. С вами радио «Крым Реалии». Подключайтесь, кстати, к нашим трансляциям. Задавайте свои адекватные, умные, интересные вопросы или пишите комментарии. Но также напоминаем, что по номеру 8 810 06 926 вы можете блеснуть умом, в том числе, задав какой-то интересный вопрос. Экспертов у нас сегодня в эфире будет много. Очень интересно. Готовьтесь к жаркому эфиру.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали». интервью. В эфире Радио Крым Реалии.
Еще раз добрый вечер, с вами Александр Янковский на 105.9 FM или в интернете. Вы сейчас слушаете, смотрите радио Крым Реалии. О чем мы будем говорить в ближайшее время? Напомню также, что вы можете позвонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, высказаться по теме нашей программы. Сегодня мы говорим про возможную угрозу большой войны. Почему мы об этом говорим? Значит, признав террористические организации ДНР и ЛНР, Россия может потерять отношения с Украиной. Такое мнение 17 декабря в интервью «Комсомольской правде» выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вы предлагаете признать ДНР и ЛНР и дальше. И вы хотите остальную Украину потерять, оставить ее нацистам? Это была прямая цитата из выступления господина Лаврова. Значит, и Лавров заявил, что Россия... Теперь внимание, не будет воевать с Украиной. И далее цитата. «Мы не воюем с украинским режимом, который имеет все черты нацистского и ненацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе. Мы имеем отношения с украинским государством. Украинское государство – это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству. Предательству Западом всех норм международного права, международного поведения», добавил Лавров. И Лавров сказал, что единственный способ урегулировать ситуацию на Донбассе – это Минские соглашения. Давайте, собственно говоря, и послушаем прямую речь господина Лаврова.
На последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ, мало не покажет, я вас уверяю. Наша страна – это наша граница, и мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом. Наши соответствующие службы принимают все необходимые меры для того, чтобы подобных эксцессов не происходило.
Но, напомню, это были слова господина Лаврова, министра иностранных дел России. И вот он сказал, что там на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Крымом. Это слова господина Лаврова. А ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Украина якобы перебрасывает войска к линии разграничения на Донбассе, якобы готовит провокации. Тогда она говорила о применении химоружия. Об этом она говорила на брифинге 5 декабря. Вообще, насколько велика вероятность большой войны между Украиной и Россией? Попробуем, насколько это позволит нам сделать радиоэфир, разобраться за эти 30 минут. С нами на связи Аркадий Бабченко, публицист, в прошлом человек, который работал в России, в том числе и военным журналистом. Аркадий, приветствую вас.
Добрый день.
Аркадий, на ваш взгляд вообще, насколько действительно велика вероятность вообще, насколько велика угроза большой войны между Россией и Украиной, на ваш взгляд?
Я думаю, процентов на 99.
Почему вы так думаете?
Потому что, смотрите, Россия уже живет в состоянии войны. Я когда смотрел вот это вот видео тарана, вот этого буксира Яну Капу, да, тарана его этим здоровенным плавсредством «Дон», который водоизмещение 80 раз больше, да, и вы посмотрите на состояние капитана этого плавсредства, да, это же Александр Матросов, который идет закрывать грудью амбразуру, это Иван Сусанин, который идет на смерть за веру царя и отечества, да, то есть это человек, который готов был реально там погибнуть, да, я не знаю, что им там наговорили, что, может быть, в этом буксире действительно бомба, он идет закрывать Крымский мост. Но суть в том, что вот они живут в состоянии истерики. Вот у них вот этот вот переключатель в голове «Мир, война», он переключен на состояние войны. Они живут в состоянии не истерики, войны, прошу прощения, наговорился. Ментально, поймите, что ментально Россия, она же не нападает, она же не нападала на Украину, да? Она же обороняется, она защищает свои рубежи от проклятых пиндосов. Они же уверены, что здесь пиндосы все устроили, пиндосы с ними воюют. Да? Посмотрите ту же Сашу Чичерину, когда она там говорит про снайперов, которые отстреливают бабушек и электриков в бронежилетах на столбах. То есть вот они уверены, что они обороняются, и на них нападает весь мир.
То есть, ведя вашими словами, словами там российских, может быть, там пропагандистов, ведя вот такую оборонительную войну, Россия увеличивает свою территорию. Я имею в виду сейчас аннексию Крыма. То есть логики, то здесь апеллировать к логике что, бесполезно получается?
Мы не можем их высказывания рассматривать с точки зрения логики, с точки зрения здравого смысла. Мы их высказывания можем рассматривать только с точки зрения психиатрии. Да? Вам, экспертам в студии, надо психиатр, конечно. Вот он тогда бы объяснил лучше, что там с ними происходит. Но ментально они уже в состоянии войны. И потом, смотрите, Путин все эти 18 лет, он деньги вкладывал только в силовой блок, только в армию, там, в ФСБ, там, в Росгвардию, там, в ракеты, самолеты, во что угодно еще. Не вкладывал ни в какие другие инструменты, да, по управлению государством. И в конце концов, у него остается только один инструмент по управлению государством – война. Он у него уже остался. Пока будет Путин, война будет всегда. Я думаю, что сейчас они взяли паузу. Я думаю, что до выборов, я надеюсь, что до выборов в парламент они не будут предпринимать никаких действий и будут ждать подходящего для себя решения. А дальше, я думаю, что в любом случае они начнут... очередная эскалация, я думаю, они начнут в любом случае, независимо от исхода выборов.
Аркадий, как... Напомню нашим радиослушателям, мы говорим сейчас с Аркадием Бабченко, публицистом. Аркадий, а скажите, на ваш взгляд, только Украина является вот сейчас наиболее потенциальным объектом для российской агрессии, или же это может быть другая страна?
Ну, с Украиной уже очевидно, это самое очевидное, да? Самая очевидная мишень для их новой агрессии. Что касается, скажем, Беларусь, мне кажется, Беларусь уже поглощение, в общем-то, состоялось, да? Я думаю, что там им и воевать, и завоевывать не придется, потому что по факту Беларусь уже практически является сателлитом, да, если не частью России, там надо будет просто это оформить все юридически. Лукашенко, он говорит, недавно была информация, что они собирали Совет Безопасности, чтобы не допустить поглощения, захвата России. Но их уже спрашивать никто не будет. Поэтому Беларусь, я думаю, она тоже войдет в новый Советский Союз 2.0. А вот именно война, это, конечно, Украина, потому что Украина сопротивляется, безусловно.
Понятно, Аркадий. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Аркадий Бабченко, публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И напомню, вот о чем мы сегодня говорим. Значит, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня в интервью «Комсомольской правде», что Украина якобы готовит провокацию на границе Крымом, и что ответ на это будет, цитирую, «мало не покажется». О том, что, значит, также он говорил о том, что это наша страна, это наши границы, и мы не допустим, чтобы кто-то пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы, нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом. Это я сейчас привел слова Сергея Лаврова, главы Министерства иностранных дел России. Но не впервые за последние дни говорят о возможности полномасштабных боевых действиях. Также напомню, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 декабря на брифинге говорила о том, что Украина якобы перебрасывает войска к линии разграничения на Донбассе, якобы готовит провокации, ну и так далее. И в связи с этим МИД России призывал, значит, ОБСЕ активизировать наблюдение в регионе. И еще напомню, что в Украине действует военное положение. 28 ноября президент Украины подписал закон об утверждении указа о введении военного положения в Украине, которым вводится соответствующий правовой режим на 30 дней в 10 областях Украины до 26 декабря 2018 года. Военное положение было введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. С 14 часов 26 ноября по 14 часов 26 декабря 2018 года. И это все, да, вот введение военного положения в Украине стало ответом на российский захват украинских военных кораблей 25 ноября 2018 года. Также напомню, помимо украинских, трех украинских кораблей, было захвачено и 24 украинских военных моряка. 24 украинских моряка, которые сейчас находятся в Москве, и они называют себя военнопленными. Да? Ну, не только они, понятно, что Украина их тоже называет военнопленными. Ну, а мы продолжаем нашу программу, и далее будем говорить с Алексеем Голобудским, украинским политтехнологом. Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Алексей, такой вопрос. Вот сегодняшнее заявление господина Лаврова, а перед этим было заявление, значит, спикера Министерства иностранных дел. возможно, да, о том, что якобы там Украина готовит провокации на границе, на админгранице с Крымом. Вот все эти, и что будет какой-то очень жесткий ответ на эти все действия. На ваш взгляд, все это свидетельствует о подготовке к полномасштабным боевым действиям? Или это просто, ну, вот такие слова, такой, я не знаю, там, пинг-понг между дипломатами?
Не, ну, это серьезно. Мы, конечно, планов не знаем абсолютно, да, это авторитарное государство, которому никто не советуется ни с кем, как бы, да, решение принимает очень узкий круг людей, поэтому ожидать можно все, что угодно, хотя похоже на провокацию, скажем. Все говорят, что лучшее время для введения боевых действий — это где-то вот середина декабря, и, в принципе, Россия, как бы, ну, у нее есть определенные интересы в том, чтобы, ну, как бы отвечая на якобы возможный удар с Украины, да, ответить и, ну, решить проблему. Хотя берем вот то, что постоянно об этом пишет экономист, бывший помощник Путина Илларионов, да, о том, что Крым без Днепра, без хранилища, этих водохранилищ просто и высохнет через год-два, да, и им нужны просто водные ресурсы. Это как минимум может стать одним из, ну, путей направления удара,
скажем. Ага. Алексей, да, но это дело в том, что это решает, вот если так мы посмотрим, это решает просто какую-то тактическую задачу для России. А если говорить о стратегической, вот тот же самый Лавров сказал вот сегодня в интервью, это «Комсомольской правде», что он так, ну, сиронизировал, да, вы предлагаете признать там ДНР, ЛНР, и дальше вы хотите остальную Украину потерять, он сказал. То есть руководство России, получается, такими словами заявляет о том, что оно не собирается терять вообще Украину, всю Украину не собирается терять.
Говорили сейчас конкретно про военные провокации, uh-huh. которая цель может решение там политических задач, какие возможно. Но стратегически, конечно, да, понятно, что ни Крым, ни Донбасс не нужен России. Да? Это серьезные проблемы, и так, так сказать, создавшие для экономики и, там, и для будущего России. И нужна Украина, естественно, совершенно вся. И тут, как бы, тут сомнений нету, что да, действительно, если не признают Донбасс, ДНР, ЛНР, как бы, то, ну, тогда уже все станет на свои места, все станет ясно. Украина окончательно, ну, все поймет, все сразу станет ясным, и больше у нас никаких путей, так сказать, для сближения или там какого-то не будет, да. Они все-таки, России видно, ставят на наши президентские и парламентские выборы и рассчитывают получить какой-то результат после всего этого. Поэтому им не нужно сейчас абсолютно невыгодно признание ДНР, ЛНР.
То есть, и, таким образом, как вы думаете, то есть, и вот возможности полномасштабных боевых действий, да, они исключаются, если вы полагаете, что Россия заинтересована в том или ином исходе выборов в Украине. Я имею в виду сейчас президентские выборы в конце марта, да, и там осенью планируются же выборы в Верховную Раду Украины.
Судя по всему, там нету четкой стратегии, что делать, как бы, да, тот же Керченский вот этот инцидент, он показал, ну, что, ну, реально, сначала видно было одно решение принято, а потом резко другое решение было принято, да. Вполне возможно, что сейчас сжимающиеся, как говорится, возможности для России, да, из-за санкций, там, из-за многих других проблем, ну, силовики, скажем так, иногда приобретают какое-то значение. Тут, пожалуйста. А какой-то период, так сказать, приобретают там, ну, более мирные, да, там, голуби, как скажем, окружение Путина, да, и идет борьба между ними. В конце концов, это борьба не просто за Украину, это борьба за ресурсы, распределение всего остального, да.
То есть для них это как бы такая элемент, Украина это как элемент внутренней еще борьбы, получается, ну, есть, у российских,
есть,
да?
Понимаете, есть те, кто рассуждает стратегически, да, они понимают, что потеря Украины — это окончание имперского, вообще, как бы, имперского периода России в принципе, да. Украина, которая имеет независимую церковь, которая имеет, ну, полностью независимое все остальное, ну, какой русский мир, в каком русском мире можно говорить, о каком там третьем Риме можно говорить, когда основа земель славянских, Киев, грубо говоря, мать городов русских, да, мало того, что не в России находится, так еще и занимает антироссийскую позицию, скажем так, да. То есть это надо строить абсолютно новые принципы государственной идеологии, как бы, да. Ну, уже это будет полное размежевание, как бы.
Это стратегические мысли. Тактически это решается вопрос просто выживания. Повышая ставки, окружение Путина или сам Путин продолжает торг с Западом, как бы изображающий до полного, ну, как он вот эти вот любит интервью там давать по поводу рая и все остальное, да. Mm-hmm. Он уверен, что когда дойдет до красной границы какой-то, до красной черты, да, то дрогнет именно Запад. Они потому что там прагматичные люди, как бы, да, он так рассчитывает, да. И поэтому он дальше будет играть такую роль, что ему по барабану все. Ему он может хоть ядерную войну развязать и так далее. Но это как бы тактически. Сейчас происходит в России трансформация власти какой-то, да. Надо решать проблему 24-го года для Путина, в первую очередь, да. И поэтому тут тактические решения, они становятся, ну, скажем так, более, скажем так, решающими для России, для Путина, чем стратегия там на десятилетия вперед. Кто победит, как концепцию узнаем. Вот. Я думаю, что все, что сейчас происходит, это все до конца 19-го или до начала 20-го года.
Mm-hmm.
А Россия отстанет от Украины, когда будет ясно, что с этим политическим классом, потому что есть сейчас надежда, что пойдет другой политический класс, и представители, ну, скажем так, которые не будут там пророссийскими, да, но которые будут, ну, скажем так, с которыми можно договариваться, да. Если Россия до конца следующего года поймет, что все потеряно и так далее, ну, смысла уже, ну, тут так, или воевать по-настоящему, да, ну, тогда это уже, как бы, это другая история, это вообще по-другому все, да, или размежевываться, как бы, да, и уходить. Потому что, ну, третьего варианта тут уже не будет просто.
Понятно. Хорошо, спасибо. Алексей Голобуцкий был на прямой телефонной связи. Алексей Голобуцкий, украинский политтехнолог. И дальше мы продолжаем нашу программу. Сейчас будем говорить с Владиславом Селезневым, экс-спикером Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военным крымчанином. Владислав, приветствую.
Добрый вечер вам.
Владислав, значит, вот почему мы сегодня говорим о угрозе большой войны? Ну, потому что есть заявление господина Лаврова, главы Министерства иностранных дел России, о том, что вот если будут какие-то возможные провокации, ему якобы известно о таких готовящихся провокациях со стороны Украины на границе с Крымом, то вот получит какой-то там Украина, получит какой-то большой ответ. На ваш взгляд вообще, насколько, по вашей оценке, насколько велика вообще вероятность сейчас полномасштабных боевых действий между Украиной и Россией?
Ну, что касается Сергея Лаврова, то он делает те заявления, которые он считает необходимыми именно в свете внешней политики Кремля. Что касаемо сил и средств, которые есть у Украины на границе между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом, то на самом достаточно силы средств для того, чтобы сдерживать агрессию противника. Что касаемо сил и средств Российской Федерации, то, как известно, в последнее время, а именно после известных событий 25 ноября, Российская Федерация перекинула достаточно серьезную группировку на север Крыма, и сосредоточена в районе аэродрома в районе Донецка. Безусловно, ситуация достаточно непростая, но я соглашусь с предыдущим спикером, Путин не готов повышать настолько ставки, чтобы выходить на уровень открытой военной агрессии с достаточно серьезным привлечением к этой агрессии сил и средств. Потому что, во-первых, предел возможностей для российской армии наступает примерно через полтора года, в 2020 году, в настоящее время идет передислокация сил и средств, создание соответствующей военной инфраструктуры. И плюс Путин достаточно внимательно следит за реакции Запада на его провокационные действия, а консолидированная позиция наших западных партнеров, это не только европейские страны, но и наших заокеанских партнеров, достаточно четко указывает на то, что Западу, коллективному Западу не нравятся все эти действия, которые совершает путинская Россия. Каким образом далее будет развиваться ситуация? Никто со 100% уверенности гарантировать нам не может тот или иной вариант развития ситуации, потому как на все эти события влияет огромное количество факторов. Нам же остается делать свое дело, максимально усиливать боевые возможности, оборонительные возможности нашей страны, а именно усиливать наш оборонно-промышленный комплекс, воспитывать достойных, подготовленных солдат и принимать достаточно серьезные меры для того, чтобы из вооруженных сил, конкретно сейчас массовый отток военнослужащих, которые имеют боевой опыт и прошли через горнило российско-украинской войны в период с 2014 по 2018 года.
Спасибо. Владислав Селезнев, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу и напомним, что поводом к сегодняшней нашей программе послужила интервью господина Лаврова, это министра иностранных дел России. Сегодня он давал такое интервью газете «Комсомольская правда», и там он высказал, что такое значит, что якобы на последнюю декаду декабря ожидается какая-то вооруженная провокация на границе с Крымом, и, цитирую, он получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю. Так вот, значит, мы пытаемся сегодня разобраться, действительно ли, возрастает ли вероятность полномасштабных боевых действий. И еще один вопрос у нас остается нерешенным в данном, мы не нашли пока на него ответ. А какой будет реакция на самом деле на такие возможные боевые действия, например, со стороны Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки и других европейских и заокеанских партнеров? Вот попытаемся получить ответ на этот вопрос у Владимира Огрызко, экс-министра иностранных дел Украины. Владимир Станиславович, добрый вечер.
Да, витаю вас, тільки, на жаль, я не почув вашего запитання.
Ага, да, сейчас я еще раз. Значит, сегодня на пресс-конференции в интервью «Комсомольской правде» министр иностранных дел Лавров сказал, что Россия, понятно, Сергей Лавров сказал, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и что ответ на это будет мало не покажется. Также уже сегодня заговорили о том, что это может быть расценено как подготовка России к полномасштабным боевым действиям. У меня такой вопрос. Если все-таки будут такие полномасштабные боевые действия, на какую реакцию от западных партнеров надеется Украина?
Вы знаете, уже сегодня была реакция на эту заяву пана Лаврова. Зокрема, секретарь Ради национальной безопасности и обороны сказал так коротко, но мне кажется, дуже ємно, что это... Бред сивой кобылы, а потом поправился, каже, нет, не сивой кобылы, а сивого мерина. Я думаю, что это десь близко до правды, але так само правдою є те, що Росія зараз шукає будь-який привід для того, щоб якось компенсувати свої зовнішньополітичні провали на Грушному напрямку чи ФСБшному. Бо, бачите, все йде, як кажуть, наперекосяк. Остання крапля – це об'єднавчий собор Української Православної Церкви, а це навіть не черговий провал ГРУ. Це, справді, тектонічний сув, від якого Москва, не знаю, чи взагалі колись, як кажуть, відійде. Тому за цих обставин тема побідоносної війнушки, вона завжди як козирна карта. І це справді серйозно, і саме тому і було введено в Україні, в окремих областях України, воєнний стан, тому що загроза є реальною. Якщо подивитися на кількість військ, які знаходяться в безпосередній близькості до українського кордону, то для будь-якого навіть не спеціаліста зрозуміло, що такі речі просто так не робляться. На що ми розраховуємо? Я думаю, ми розраховуємо на те, що Москва і її керівництво, хоча і в цьому доволі для себе скрутному становищі, все-таки прийматиме адекватні рішення, тому що початок широкомасштабної війни означатиме для Росії дуже катастрофічні наслідки. Не для України, для Росії. Тому що це означатиме, що вона остаточно розірвала з цивілізованим світом, і цей цивілізований світ дасть їй гідну відсіч. Я прям переконаний.
Владимир Станиславович, ну, смотрите, да, вот в 79-м году, когда тогда не было вот отдельной России, был Советский Союз, но было вторжение Советского Союза в Афганистан. И все равно после этого строили там газовые и нефтепроводы в России, из России в, из Советского Союза в Европу. И не отказывалась Германия, опять-таки, от строительства этих газопроводов. Вот почему вы думаете, что сейчас будет другая реакция Запада?
Ну, ви знаєте, зараз не можна порівняти ситуацію сьогодні і 79-го чи 80-го року з вторгненням в Афганістан. З простої причини, тому що протягом останніх 4 років Путін відрізав всі можливі контакти з адекватними західними партнерами, які побачили сутність цього режиму. Сьогодні... Починаючи від Великої Британії і кінчаючи Сполученими Штатами Америки, на Заході всі тільки говорять про те, що треба санкції посилювати, треба думати про нові варіанти, які можна вжити для того, щоб ситуацію поміняти, але не в бік співробітництва з Росією, а навпаки. Коли НАТО починає реально готуватися до того, що називається активна оборона, ну, знаєте, тло абсолютно інше. Ситуація навколо Росії абсолютно інша. Так, є економічні інтереси, я з вами погоджуюся. Але в критичний момент, повірте, питання безпеки візьмуть гору над питаннями економіки.
Хорошо, спасибо. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Но, надеюсь, вот ответы наших экспертов, те, с которыми мы беседовали, дадут вам понять вообще, готовит ли Россия вот такую большую агрессию по отношению к Украине или нет. Мы продолжим следить за этой темой, потому что, да, вот... Можно, конечно, по-разному оценивать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но дело в том, что то, о чем он проговорил, о возможных провокациях, он назвал даты, что это якобы последняя декада декабря, это через несколько дней. Поэтому мы, конечно же, вернемся к этой теме, ну и посмотрим вообще, что-то будет или нет. На самом деле никто в Украине не хочет большой войны, я надеюсь, что и в России тоже не хотят войны, но заявления постоянно происходят. От российских чиновников о тех или иных боевых действиях. Но мы продолжим программу «Крымский вечер» через несколько секунд и будем говорить о новостях завтрашнего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, и у меня есть подарок для Александра Янковского.
Давайте.
Санаторий подарок. Вот мне так написал редактор, ничего не знаю. Ну, а теперь по-серьезному. Дело в том, что Генпрокуратура России безвозмездно, люблю это слово, получила презент.
Значит, да.
Ялтинский санаторий «Русия». Вот такой это популярный санаторий. Я никогда в санаториях не отдыхала, знаете ли. Да. Или
но
Россия.
Раньше он назывался Россия, они Россия. Почему-то так его назвали Русь. А ты, кстати, знаешь, мне кажется, что, может быть, это вообще подготовка к такая, к переименованию вообще страны у них происходит.
С России
но, потому
на
потому что,
Руси.
Знаешь, многие спрашивают, почему там вот как бы там русские, а страна Россия как бы. Вот тут Русия будет называться, понимаешь? Не Русь, а Руссия.
Ага.
Ну, и это так по-английски будет.
Так это, значит, намек. И намек этот от депутатов Госсовета Крыма подконтрольного... Кремлю. Вот они так проголосовали и решили подарить Генпрокуратуре безвозмездно этот санаторий. А этот санаторий является частью одноименного санаторно-оздоровительного комплекса и, собственно, подведомственного управлению делам подконтрольного России Крымского парламента. То есть они от себя, от сердца
да,
оторвали
да, да.
буквально.
Фактически они оторвали от украинского государства, да, и подарили Генпрокуратуре России, там, значит, санаторий Россия, простите, надо теперь по-новому, Русия.
Вот, или ты, Русия. Ты... Потом, Русия, там, да, значит, там... четыре учреждения. Вот это вот Русия, Орлиное гнездо, Приморье, Горное. Это как будто сценарий какого-то очередного фильма пропагандистского России. А передача санатория к крымским властям обратился российский замгенпрокурор Геннадий Лопатин. Российские силовики пообещали инвестировать в эту Русию, отремонтировать и довести до определенного стандарта. Об этом сообщил председатель подконтрольного России Госсовета Крыма Владимир Константинов. Какие щедрые крымские депутаты.
Ну что, мы дальше едем, да?
Да, вы, да, давай, вы прям дар речи давай, потеряли.
Мы, конечно, ну слушай, да не, так, не каждый день вообще есть такие новости. Давай еще вот мы что сейчас расскажем. У нас дело в том, что мы сегодня еще не успели рассказать о том, что происходит на самом деле в нашем утреннем эфире. И, да. Напомню, что нас можно слушать не только вечером в 19.30 по крымскому времени, но также еще в прямые эфиры нас можно слушать утром в 8.35 и в 13.10. И главное событие, наверное, конца прошлой недели, это то, что вот подконтрольной России городской совет Симферополя избрал Наталью Маленко новой главой администрации Симферополя. Ранее она исполняла обязанности главы, да, и была первым заместителем главы администрации Симферополя после ухода Игоря Лукашева. За кандидатуру Натальи Маленко проголосовали 30 из 31 депутата, которые присутствовали на сессии городского совета. А депутат российского горсовета Симферополя Степан Кискин, который... недавно вышел из Коммунистической партии России, ну, ушел оттуда, mm-hmm. да, но при этом остался депутатом, но участвовал в голосовании, вот он считает, что шансов у конкурентов Маленко на этих выборах и не было. Давай послушаем Кискина.
Их кандидатов шансов не было. Почему? Потому что они далеки от этой хозяйственной деятельности, как Лумумба. Они вообще понятия не имеют, что такое хозяйственником быть. Я за нее голосовал, потому что человек имеет жизненный опыт именно в этой сфере. Она лет 8 работала председателем, мэром, будем так, Киевского района. Это полгорода.
Радио Крым Реалии 105.9 FM, и это Крымский вечер. Александр Янковский, Катя Некречи. А вы не можете найти Медведева?
Да, мы сейчас найдем Медведева. Но вот если вернуться к этим выбором без выбора, но вот крымчане, они сейчас по-прежнему, а в особенности симферопольцы, им сейчас мэра, они не себе сами выбирают, им назначают этого мэра. Дело в том, что вот на прошлой неделе, напомню, депутаты проголосовали за нового главу администрации Симферополя, ее называют мэром, Наталью Маленко. Тогда перед этим был конкурс, и туда подали свои документы сразу несколько людей, и в последний день этого конкурса, конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост главы российской администрации Симферополя, и наибольшее количество баллов получили тогда еще в статусе исполняющей обязанности главы Наталья Маленко, 80 баллов, и временно неработающий Олег Симонов, 69 баллов. Ну, вот так вот было.
Вот так вот было. Я еще вот посмотрела, какие комментарии у нас в Ютьюбе. Очень интересно. У нас настолько внимательны наши слушатели и зрители. Но если бы вы еще нам звонили в эфир, и мы узнавали вас и по голосу, это было бы тоже очень важно для нас. Ну, и вы дальше хотите утренний эфир, или мы еще про будущее поговорим?
Ну, давай про будущее.
Ну, вот опять же, из новостей. Мы же ничего, дорогие наши слушатели, не выдумываем. Мы просто листаем, прокручиваем, изучаем ленты новостей. И вот... Собственно, вот вы искали Медведева, Александр, угу. Я его нашла.
Да, и что там?
Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Вот он, вот что
он,
я его нашла.
Сейчас, да, Медведев.
Буквально в эти секунды. Значит, он подписал постановление о запрете продажи спирта, содержащих жидкости по цене ниже пищевого алкоголя. Чуть ли не в первую очередь это касается спирта, содержащей жидкости боярышник. Всем нам известны, кто не пробовал боярышник. Поднимите руку. Ну, как бы все у нас в аппаратной руки поднимают. Остались еще люди, которые не пробовали. Ну, а среди наших слушателей уже не знают.
Просто те, которые пробовали, уже и поднять руки не могут.
Как мы с вами, Александр.
Да.
Ну вот, на самом деле, при этом всем заявлении Дмитрия Медведева, директор Российского центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра», Вадим Друбис, рассказывает, что подпись Медведева ситуацию с боярышником особо не меняет. И вот почему.
К водке приравняли боярышник, но сделано это было не сейчас распоряжением господина Медведева, а еще 2 года назад распоряжением Роспотребнадзора. И продлялось примерно раз в 3 месяца, раз в полгода. Вот в течение этих 2 лет этот запрет на продажу боярышника дешевле водки действовал. Поэтому ни одна одну йоту ситуация не меняется. То есть вот как стоил эти 2 года боярышник дорого в аптеках и везде, ну, кроме нелегальной розницы, так и будет. Он 2 года стоит как водка. Вот сейчас какие-то эксперты, не зная этого, заговорили, что из аптек он уйдет. Нет, не уйдет. В аптеках продажи боярышника сократились примерно в 4 раза.
Ну, не уйдет. Боярышник не уйдет из аптек.
Да, но ирония, ирония, шутки шутками. А вот в декабре, напомним, что с 2016 года в Иркутской области соседней России число жертв отравления средством боярышник достигло 74 человек. И всего в той ситуации пострадало 122 человека.
Ты знаешь, самое интересное, да, что в Крыму ничего не знали вообще о боярышнике до 2014 года. Нет, может быть, кто-то и знал, да, может быть, какой-то гурман и ездил в соседнюю Россию, там, дегустировал, там, боярышник, там, не знаю, 2001 года урожая, там, или еще что-нибудь в пластиковой таре. Было такое, наверное, дело, я не говорю за всех, но массово вот боярышник пришел именно после российской аннексии. Но что же, и вот у нас, к нам хочет попасть, к нам
не
хочет
Дмитрий
попасть
Медведев,
в студию.
Не Дмитрий Медведев, как
да,
все ожидали, но
а Станислав
очень
Юрченко,
хороший человек.
Да, и рассказать нам, что же читают, слушают и смотрят посетители сайта «Крым Реалии», то есть вы, наши дорогие радиослушатели и зрители.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Еще не Санта-Клаус, но уже Стас Юрченко в студии «Радио Крым Реалии» с пятерочкой от нашего сайта.
От нашего сайта. Читатели читали, смотрели наши материалы и выбрали на первом месте нашего сегодняшнего топа новость. В Крыму развернули флаг Украины в поддержку захваченных украинских военных. Подробнее об этом уже рассказали мои коллеги, а я лишь напомню, что на горе в районе Ласпинского перевала в Крыму волонтеры группы «Информнапалм» развернули флаг Украины в поддержку захваченных у берегов Крыма украинских военных моряков. На втором месте еще одна новость. Обыски в московском вузе. СМИ сообщают о 200 задержанных. В общежитии Российского государственного геолого-разведывательного университета прошли массовые обыски, сообщили русской службе «Радио Свобода» в ректорате учебного заведения. В понедельник, 17 декабря, рано утром в общежитии, расположенной улице Волгина, в Москве, вошли сотрудники МВД и Росгвардии. В университете их визит назвали плановым рейдом. В ходе обысков, как сообщают у студентов, были изъяты наркотики и травматическое оружие. В отношении задержанных проводится проверка, остальные студенты приступили к занятиям в соответствии с расписанием. Третье место нашего топа занял обзор социальных сетей под интригующим заголовком «НАТО, даже не думай». Ни о чем другом крымчане в соцсетях не пишут так же часто, как о дорогах. Нарекания вызывают как общее состояние асфальтового покрытия, так и качество ремонтных работ. Крымских дорожных рабочих не останавливает ни снег, ни дождь. Процитирую один из постов. Кажется, бесконечный ремонт дорог. Русская поговорка «В России две проблемы – дураки и дороги» нашла свое место и в Крыму, и в Севастополе. Дураки делают дороги. А заголовку материал обязан посту с парой фотографий, отсутствие дорожного полотна в Джанкое и подписью. Джанкой. Ну, НАТО тут, конечно, не прорвется на Симферополь. Все продумано. На четвертом месте не текст, не видео, а радио.
Наконец-то!
Текстовая версия программы «Итоги недели» с Александром Янковским. Крымская неделя.
Радио сказал он, текстовая версия. Ты запутал сейчас, просто поломал мозг нашим слушателям.
Все очень просто. Каждую субботу Александр Янковский собирает самые главные события уходящей недели. И все это, кроме того, что можно услышать на нашем радио, можно еще и прочитать на сайте «Крым Реали». Александр, о чем были?
Это, конечно же, о том, что происходит в Крыму за неделю. Но по-прежнему, вот эта крымская неделя для крымчан была вот несколько самых главных событий. Это, во-первых, конечно же, продолжающийся, так назовем его, ремонт дорог в Симферополе, когда просто-напросто засыпают лужи с водой, вот после таявшего снега или после дождя, засыпают вот таким, знаешь, снятым, измельченным асфальтом, старым асфальтом. Но это называется ремонтом дорог в том числе. Ну и понятно, собственно говоря, что это привлекает внимание, люди делятся этим, люди говорят, что ну зачем вообще это делать, если оно вымывается первым же дождем. Ну а еще один момент, конечно же, на прошлой неделе он привлек внимание, это то, что российские чиновники перенесли сроки тендера на электрификацию вот этого моста через Керченский пролив. Кстати, потому что, да, они не знают, что там делать, нашли там старинный город на Керченском полуострове, древний город, и поэтому как-то по-другому теперь будет идти маршрут. Но, значит, даже вот то, что не будет электрификации, ее перенесли, неизвестно, когда это будет делать, не мешает, ты знаешь, руководству Крымской железной дороги уже анонсировать продажи билетов на железную дорогу через Керченский мост с 9 декабря 2019 года. Ну, посмотрим.
Еще не открыли, но уже продают.
Да.
Хорошо. И закрывает наш сегодняшний топ еще один обзор соцсетей. Под заголовком «Возникает ощущение какой-то неполноценности». Жить в Крыму сейчас непросто. Из-за санкций многие блага крымчанам недоступны, на что они регулярно жалуются в соцсетях. Многие неудобства жителей Крыма связаны с выданными им российскими паспортами. Эти документы в многих учреждениях и компаниях признавать отказываются. Всему виной крымская прописка. С российскими банками и платежными сервисами особая история. Практически все они шарахаются от крымчан, как от прокаженных. Как именно шутят по этому поводу в социальных сетях, можете прочитать на сайте Крым Реалий. А уже завтра радио Крым Реалий вернется на 105.9 FM, Facebook и YouTube страницы Крым Реалий с вот такими вот темами от нашего коллеги Сергея Громенко. Легко ли взять ипотеку в Крыму? Кто чаще всего покупает недвижимость на полуострове? Есть ли у молодых крымчан шанс обзавестись собственным жильем? И почему ипотечные долги крымчан растут так стремительно? Вторая тема утреннего эфира. Российский вице-премьер Крыма Георгий Мурадов назвал поддержку Турции и Меджлиса крымчанского народа опасным антироссийским ходом. Чем вызвана такая реакция подконтрольных крымчан властей полуострова, насколько действительным является, действенной является турецкая помощь крымским
татарам. Ну, все остальное вы узнаете уже завтра, включив нас в 8.35. Пока!